Арзамас представляет курс Александра Даниэля «Диссиденты в СССР». Эпизод 4. Хроника текущих событий.
Андрей Дмитриевич Сахаров пишет в своих воспоминаниях, что, по его мнению, самым главным делом, сделанным советскими правозащитниками, было издание информационного бюллетеня «Хроника текущих событий». Как это началось? Во время вот взлета этого протестного движения в 1968 году к московским правозащитникам начало стекаться огромное количество разного рода информации об общественных выступлениях в провинции, в особенности, о тех или иных случаях противостояния произволу властей, о нарушениях прав человека, о репрессиях и так далее и тому подобное. Где-то уже в начале весны, в конце зимы, начале весны 1968 года возникла идея о том, что надо выпускать информационный бюллетень, естественно, самиздатский информационный бюллетень. Создателем этого бюллетеня и первым его редактором была Наталья Горбаневская, поэт и филолог. После ареста Горбаневской в декабре 1969 года эстафету подхватил переводчик и литературовед Анатолий Якобсон. За ним, после того, как Якобсон был вынужден отойти от этой деятельности, его преемником стал биолог Сергей Ковалев. После ареста Ковалева в 1974 году очень значительную роль в выпуске «Хроники» играл математик Александр Лавут. А после ареста Лавута в 80-м году математик Юрий Шиханович. На самом деле, это было, конечно, не делом одного человека. Кроме начального периода 68-69 год, когда почти единолично, почти в одиночку этот бюллетень выпускала Горбаневская, после этого каждый раз это был коллектив. Начиная с 70-го года, ключевую роль в выпуске «Хроники текущих событий» играла замечательная женщина, удивительный человек, Татьяна Михайловна Великанова. Татьяна Великанова – математик тоже, математик-программист, дочь известного ученого, члена-корреспондента Академии наук, гидролога Михаила Андреевича Великанова, закончила мехмат, учительствовала на Северном Урале, потом работала программистом в разных московских НИИ. Ее мужем был филолог Константин Бабицкий, который 25 августа 1968 года принял участие в демонстрации на Красной площади, в демонстрации протеста против вторжения в Чехословакию. Бабицкий был осужден, получил 3 года ссылки, а когда арестовали в декабре 1969 Наталью Горбаневскую и Анатолий Якобсон взял на себя литературную подготовку, редакционную литературную подготовку следующих выпусков «Хроники», Таня Великанова взяла на себя всю организационную часть этой подготовки и выполняла эту роль вплоть до своего ареста в 1978 году. Как «Хроника» распространялась? Делалась так называемая нулевая закладка. 10-12 экземпляров бюллетеня. Раздавалась людям. Эти экземпляры уезжали в провинцию. Там их кто-то перепечатывал. Эти вторичные перепечатки тоже расходились, тоже перепечатывались. То есть обычный самиздатский механизм распространения текста по цепочкам. Но обратно по этим цепочкам также точно приходила информация. И задача издателя «Хроники» состояла в том, чтобы свести эту информацию воедино, верифицировать ее, проверить, обработать и включить в бюллетень. И вот эти цепочки, эти разветвляющиеся цепочки, стали, как бы сказать, основой самоорганизации сообщества и основой связи между различными диссидентскими течениями, движениями. Ну вот, например, где-то начиная с 70-71 года в хронику стали поступать сообщения из Литвы. В этот момент в Литве развивалось такое протестное тоже диссидентское движение литовских католиков, в основном направленное против ущемлений религиозных свобод, и именно в Литве. В 72-м эти литовские католики стали издавать свой бюллетень «Хроника Литовской католической церкви», явно по образцу «Московской хроники». И таким образом установились очень тесные связи между московскими и литовскими диссидентами. С самого начала были очень тесные связи с крымско-татарским движением. Крымские татары тогда были в изгнании. Их же, как известно, выслали в 44-м году из Крыма. Они жили в основном в Средней Азии и боролись за возвращение на родину. Аналогичная история происходила, начиная с некоторого момента издания хроники, например, с некоторыми религиозными движениями, такими как баптисты-инициативники. Та часть баптистов, которая находилась в конфронтации с властью, точнее, власть находилась в конфронтации с этой частью баптистов. И постепенно вот эти разные группы разнородных диссидентов объединялись вот в этом процессе собирания и передачи информации московским правозащитникам. Таким образом, московское правозащитное движение становилось таким, как бы сказать, спикером всех диссидентских сообществ, рупором их, да? И думаю, что Таня Великанова очень понимала вот эту роль хроники, и именно поэтому отдавала ей столько сил, времени. Ее арестовали в 79 году, осенью 79 года, приговорили к 4 годам лагеря и 5 годам ссылки. В ссылке ее застала Горбачевская перестройка, но она, тем не менее, почти до конца свой срок отбыла. Вернулась в Москву, к общественной жизни больше не прикасалась. Она любила говорить, что вообще-то ее мечта – это быть школьной учительницей, учить детей. Этим она и занималась. При попытках привлечь ее к какой-то общественной активности, она говорила: «Я свое дело сделала, теперь пусть другие этим занимаются». Человек, полностью лишенный каких бы то ни было амбиций. Умерла Татьяна Михайловна в 2002 году в Москве.
Читайте дополнительные материалы курса на сайте arzamas.academy.